Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем говорить о том, как устроен огромный, кипящий, бурлящий, клокочущий, пылающий вокруг нас мир, о котором мы, люди, человечество, вообще-то не подозреваем. Мы привыкли следить за новостями, мы привыкли к тому, что у нас все происходит на нашем мире. Сегодня мы будем говорить об огромной нашей Вселенной, о тех результатах, которые достигла современная инфракрасная астрономия. Мы увидели, люди научились видеть Вселенную, как она выглядит на самом деле. Сегодня мы пригласили в гости нашего доброго друга, астронома, кандидата физико-математических наук, ведущего научного сотрудника.
Просто научного
сотрудника Института астрономии Российской академии наук Дмитрия Алексеевича Кононова. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
В нашей программе мы постоянно говорим о том, что весь мир вокруг нас — это излучение. То, что мы видим о нем, мы видим свет — это то, что отражается электромагнитное излучение от близлежащих предметов. Мы используем радиоволны, мы используем инфракрасное излучение другой части спектра. Все вокруг нас — это излучение. На самом деле, вот каждый из нас, уважаемые радиослушатели, старшие поколения, младшие, школьники, надеюсь, нас слушают, мы глазами, то, что мы привыкли воспринимать из окружающего мира, что мы получаем 90% информации зрением, на самом деле свет дает нам всего 1%, 1/100 нашего понимания того, как устроен мир с точки зрения излучения, которое мы получаем из всей Вселенной. И вот люди задумались о тем, как выглядит наша Вселенная в тепловом спектре, в инфракрасном излучении. И вот об этих уникальных машинах, которые люди запустили в космос, и что же они увидели, мы сегодня будем говорить. Что это за такие огромные обсерватории, для чего они нужны, и почему мы не можем то же самое делать с поверхности нашей планеты?
Ну, давайте начнем немножко издалека, чуть даже отрешенные от именно инфракрасного диапазона спектра. Дело в том, что наша земная атмосфера, с одной стороны, она служит нам щитом от, в частности, высокоэнергетичных излучений, от высокоэнергетичных частиц, которые, в общем, расправились бы с жизнью очень быстро.
Просто сожгли бы, да.
С другой стороны, она мешает нам наблюдать Вселенную во всех диапазонах спектра, потому что у нашей атмосферы, ввиду ее химического состава, есть определенные окна пропускания. И часть идущего к Земле электромагнитного излучения атмосфера просто не пропускает. Вот. И причем те части, которые она не пропускает, они в основном самые интересные и самые информативные. Собственно, поэтому мы и теперь с развитием технологий стараемся запускать инструменты в космос, чтобы избежать влияния атмосферы. То есть отчасти это, собственно, чтобы расширить диапазон доступный. Радиоастрономы, у нас в цикле уже были беседы про тот же радиоинтерферометр, спутник радиоастрон, который был плечом интерферометра. Это еще и повышение так называемого пространственного разрешения, то есть чтобы можно было видеть какие-то объекты не как крошечные точечки, а именно как некоторые структуры. Вот. И среди этих инструментов сейчас очень большой интерес вызывают инструменты инфракрасного диапазона. На самом деле, почему мы вспомнили именно про Спицер, потому что...
Это название этого инфракрасного телескопа, я все время называю радио.
Да, инфракрасного космического телескопа Спицер. Дело в том, что это некая... Сегодня будет как некая дань памяти этому инструменту, потому что 30 января сего года официально закончилась его миссия, то есть ему был послан сигнал на переход в спящий, вечный спящий режим, и теперь он просто стал искусственным спутником Солнца. Mm-hmm. Вот. Прежде чем рассказывать про сам вот конкретный инструмент, этот инструмент был создан в рамках программы так называемых больших обсерваторий. Это программа НАСА. Она включала 4 инструмента, 2 из которых сейчас до сих пор действуют. Причем один из них, я думаю, практически все наши слушатели так или иначе знают и слышали о нем. Это телескоп Хаббл. Еще был телескоп Комптон, это телескоп гамма-диапазона, но у него случилась неприятность с гироскопами, там аварийное отключение этих гироскопов произошло, и в 2000 году, через, по-моему, 9 лет после запуска, было решено контролируемо свести его с орбиты, чтобы потом, значит, не получить проблем, если совсем все гироскопы выйдут из строя и умрут, чтобы он все-таки контролируемо спустился. Поэтому прекратили миссию по техническим причинам. Также в 1999 году был запущен телескоп Чандра. Это телескоп рентгеновского диапазона. Он до сих пор работает, до сих пор поставляет научные данные. И вот в 2003 году был запущен телескоп Спицер. Это инструмент для наблюдения Вселенной в инфракрасном диапазоне. Дело в том, что наблюдать этот диапазон с Земли, при наблюдении этого диапазона с Земли есть ряд проблем. Во-первых, это вот те же самые окна пропускания, о которых я говорил. То есть часть излучения в этом диапазоне просто не доходит до наземных инструментов.
Атмосфера служит просто одеялом.
Таким. Да, щитом. Во-вторых, инфракрасный диапазон, в инфракрасном диапазоне это тепловой диапазон, то есть это так называемое тепловое излучение. Поэтому на Земле существует огромное количество всяких тепловых просто помех. Ну вот то же самое, что, например, для радиотелескопов помехами могут служить вплоть до того, что сотовые телефоны.
Микроволновки, сотовые телефоны, линии передачи, все что угодно, все, что излучает.
Да, ну вот я, насколько знаю, были даже некоторые трения вокруг радиоастрономической части специальной астрофизической обсерватории, и там еще рядом на горе еще один радиотелескоп, вот как раз из-за сотовой связи. То есть она вносила серьезные помехи. Вот. Здесь это, ну, то есть тепловая засветка от Земли очень мощная. Вот. Поэтому было решено выпустить такие инструменты в космос. На самом деле Спицер не был первым инструментом, у него были предшественники, но по сравнению с предшественниками, он стал одним из самых совершенных инструментов.
На тот момент.
Да. Во-первых, этот инструмент был создан специально для того, чтобы наблюдать очень холодные объекты во Вселенной. Ну, например, вот есть такие молекулярные облака во Вселенной, из которых это, собственно, будущие колыбели звезд, это молекулярный водород, из этих облаков появляются звезды. Так вот, их температуры ниже сотни кельвинов, а в самых плотных областях это вообще единицы кельвинов.
Это для нас вот ноль, при котором...
Ну, то есть это меньше минус 260 градусов.
Да, то есть это очень холодно.
Вот. Для того, чтобы детектировать такое излучение, очевидно, нужны очень-очень чувствительные приемники. И,
очень-очень холодные приемники.
Да, очень чувствительные, очень холодные. И, естественно, нужны условия, где помимо вот именно этого излучения, на которое мы смотрим, не должно быть никаких помех. Собственно, поэтому вот этот инструмент вывели на околосолнечную орбиту. Он, по сути, летает по орбите очень похожей на земную, но только в стороне от Земли. Почему? Потому что вот как раз не только поверхность, оказывается, и решили его не выводить на околоземную орбиту, именно потому что даже в таком случае помехи могли быть, как сказать, неприемлемыми для наблюдений очень тусклых и очень холодных объектов.
То есть для наших радиослушателей, представьте себе, вот мы все любим фотографировать там с помощью наших телефонов. И если мы направим в сторону яркого фонаря или в солнечный день в сторону солнца, вот эти лучи, попадающие в матрицу нашего смартфона, они будут давать вот эти засветки. Для инфракрасного телескопа Земля, ее атмосфера и тепло, излучаемое нашей планетой, уже достаточно для того, чтобы мешать матрицам радио вот этого инфракрасного, подчеркиваю, инфракрасного телескопа рассматривать вот эти сверххолодные объекты во Вселенной. Правильно ли я понимаю, Дмитрий Алексеевич, что, собственно говоря, мы видим совсем другую Вселенную, чем мы раньше даже предполагали, как она устроена. То есть в ней обнаружилось много чего очень интересного.
Но наличие этих объектов, я так понимаю, они, это предполагалось, но вот разглядеть их, да, разглядеть их именно как некие объекты, возможности до вывода вот этих инструментов за атмосферу Земли не было. Ну вот, в частности, например, одним из таких известных достижений вот этого инструмента Спицера было наблюдение звезд, как, собственно, ученые, которые опубликовали эту работу, предполагают, звезд, которые родились буквально через 100 миллионов лет после начала Вселенной, то есть после Большого Взрыва. И отчасти это даже, как сказать, полуслучайно получилось, потому что кадры, на которых их обнаружили, они были сделаны для калибровки инструмента. То есть получили изображение очень далекого квазара в созвездии Дракона. То есть это квазары, это одни из, это активные галактики, галактики очень молодые, то есть которые, ну, вернее, не молодые, а очень древние, наоборот, которые
появились в самом начале Вселенной.
Да. И когда на этом снимке убрали просто фоновый свет, и вот основной объект, этот квазар, на нем обнаружились характерные отпечатки, вот инфракрасные, как, ну, в английском они их называют blobs, то есть как такие пузыри, да. Красные, да. И вот два ученых, которые, собственно, исследовали этот снимок, они предположили, что это самые-самые древние звезды во Вселенной.
Вот так даже.
Да, то есть это вот было такое... Ну, только они... их излучение сместилось в красный диапазон, потому что, может быть, радиослушатели слышали, да, это можно почитать, что Вселенная у нас расширяется, из-за этого работает так называемый эффект Доплера, и...
свет начинает
излучение,
стареть.
Ну, он не стареет, то есть излучение из ультрафиолетового и видимого диапазона, оно смещается далеко в красный и инфракрасный.
Дмитрий Алексеевич, наша Вселенная, если память не изменяет, это 13 или...
Ну, 13,5-14 миллиардов лет.
14 миллиардов лет. Получается, что мы видим объекты, если им 100 миллионов лет, они появились сразу после... фактически сразу после Большого Бабаха, когда во Вселенной произошла вот такая глобальная вспышка сразу везде. Мы говорили в одной из передач с академиком Рубаковым, что это не то, что из точки возникло некое такое явление, а что что-то произошло сразу во всем объеме. Свет отделился от Вселенной через 300 тысяч лет, и потом буквально через какое-то... с точки зрения времени Вселенной, мгновение, через 100 миллионов лет возникли эти звезды. Правильно ли я понимаю, что это... ведь фактически это машина времени. Мы видим то, что давным-давно исчезло.
Да, чем дальше... ну, это напрямую машина времени. Чем дальше мы заглядываем во Вселенную, тем более ранние ее этапы мы видим. Угу. Вот, то есть вот такие инструменты, наблюдающие, в частности, в инфракрасном диапазоне, они как раз позволяют восстанавливать историю того, что происходило на самых ранних этапах.
Для наших радиослушателей, вот когда Дмитрий Алексеевич говорит «инструмент, инструмент», это не простой инструмент, то есть это не молоток и даже не микроскоп, привычный для лабораторных работ. Это объект, ну, диаметр его почти метр, длина около 10 метров, стоит он...
Нет, длина у него не 10 метров, это у него фокусное,
да,
расстояние,
фокусное
около
расстояние,
10
метров. Да, он, ну, достаточно большая штуковина, на нем только жидкого гелия 2,3 тонны, представьте, это, ну, такой маленький бассейн.
Нет, секундочку, да. Это вы немножко другой инструмент. На Спицере было порядка 360 килограммов.
360 килограммов гелия.
Да, жидкого гелия. Ну, вот мы так сразу с вами переключились на объекты. Нет, на объекты, то есть о самом-то инструменте стоит тоже немножко рассказать. Это достаточно сложная штука, потому что вот для наблюдения этих объектов, про которые я говорил, потребовалось охлаждение инструмента. У него приборы в течение так называемой холодной фазы, они были охлаждены до примерно 5 кельвинов. Mm-hmm. То есть это минус 268 градусов Цельсия. И здесь инженерам, которые его создавали, потребовалось, в общем... найти такой технический компромисс, потому что сами матрицы, которые принимают сигнал, они должны были быть очень холодными, вот, а аппаратура, которая обрабатывает электроника, она как раз должна быть, ну, скажем так, что-нибудь вроде комнатной температуры, поэтому нужно было очень аккуратно совместить вот эти два отсека, которые, то есть один приемный отсек, а второй, собственно, вся электроника, обрабатывающая, передающая сигнал на Землю и так далее и тому подобное.
Фактически вот этот глаз, о котором мы говорим, то есть чувствительная матрица, через нее прокачивался жидкий гелий и постепенно в течение нескольких лет тихонечко испарялся и держал ее температуру вот при испарении жидкого гелия около 2 Кельвина, минус 270.
Нет, около 5. Около 2 это как раз на Гершеле пытались сделать, да.
5 Кельвин. То есть, вы представьте вот то, что Дмитрий Алексеевич говорит, 360 килограммов жидкого гелия, а у гелия плотность 0,13 грамма на кубический сантиметр, то есть получается больше 2,5 кубов жидкого гелия было на объекте, то есть достаточно много, и вот он потихонечку испарялся вовне и держал вот эти датчики, огромный датчик, матрицу температурой 5 Кельвина. Удивительно, конечно, с точки зрения длительности этой миссии.
Но там вообще, то есть он изначально-то был рассчитан на 2,5 года.
Да.
То есть именно холодной миссии, так называемой. При этом, на самом деле, он проработал с 2003 до 2009 года, больше 5,5 лет только в холодном режиме.
Да.
Вот. Но при этом после исчерпания запасов этого хладагента было решено продолжить его миссию. Он работал в так называемой... В теплом режиме, ну, теплом это для него, для спутника, при этом на самом деле его температура там была порядка 30 кельвинов тоже, то есть для нас это все равно далеко не теплое, вот. Ну и, собственно, я думаю, вот имеет смысл рассказать, чем же он так интересен был и что же он получил. На самом деле все, что он получил за 17 лет, там это трудно пересказать. Вот. Но самые основные вещи, я думаю, что мы упомянем. Ну, вот сейчас всем это у нас и из передачи в передачу, и вообще очень сейчас на слуху, что мы пытаемся понять, откуда мы есть пошли, возможно ли где-то еще такие же, как мы. Ну и все это в научном плане основное направление этих работ – это поиск и исследование внесолнечных планет, то есть формирование планетных систем. Вот. И одним из таких больших достижений этого инструмента стало, например, первое, вообще впервые полученный спектр отдельно планеты. Правда, это, конечно, не обитаемый мир, это так называемый горячий Юпитер, звезда, но это вы можете потом в интернете посмотреть, называть долгое каталожное имя этой звезды не буду. Суть там была в том, что это... Массивная планета, газовая, вроде нашего Юпитера, но обращающаяся очень близко к своей звезде. Из-за этого ее атмосфера нагревается. Нагревается и начинает излучать вот именно в тепловом диапазоне. В оптике мы этого не увидим, просто потому что в оптике никакая планета сама не светит, она только отражает свет звезды. Вот. А в тепловом диапазоне вот эти вот объекты светят, и... Сейчас.
То есть она не разогрета, как кусок стали, чтобы начать светиться.
Но она достаточно сильно разогрета.
До сотен
кельвинов. Вот в 2005 году о ней вышла работа, там две планеты обнаружены были. Вот. И это было сделано как? То есть сначала наблюдали и планету, и звезду вместе, пока они были в поле зрения. Потом наблюдали отдельно звезду, когда планета была за ней. И два вот этих спектра друг из друга вычитали. Это позволило, в частности, оценить температуру планеты. И температура оказалась, то есть, как сами в пресс-релизах они писали, что этот Юпитер действительно горячий. То есть они оценили температуру атмосферы этих планет порядка 1000 кельвинов.
Ого!
То есть это уже достаточно серьезное.
Ну, редкий объект. Мне сложно представить себе, например, некий газовый гигант, который бы нагревался до 1000 градусов, он бы просто испарился. Это что, кусок камня? Вот что?
Нет, это именно газовые гиганты. У этих газовых гигантов, у них действительно атмосферы сильно истекают.
Да.
Вот. Но там есть механизмы, которые их удерживают, то есть у планет. Это у нас, например, в институте есть целая группа, которая занимается как раз вот исследованием атмосфер горячих Юпитеров. Угу. У них есть работы по исследованию механизмов вот этого нагрева и стечения и удержания атмосферы возле планеты. Это можно почитать, можно, наверное, на сайте нашего института посмотреть работы.
Да, можно и пригласить этих ребят в Российский радиоуниверситет, чтобы они рассказали о том, что
это такое. В принципе, да, надо будет как-нибудь подойти к ним, попросить, пригласить.
Я думаю, что наши радиослушатели, потому что об этом много говорят, об этом много пишут. Горячие планеты, похожие на Юпитер, вот их обнаруживают с помощью различных методов, там, радиоинтерферометров. А сейчас мы говорим о том, что их вживую увидели и поняли, состав их атмосферы. И что же оказалось с ними такого особенного?
Ну, особенно, вот в смысле, я не знаю насчет особенного, просто сам факт первого наблюдения именно планетной атмосферы. То есть сейчас, когда мы пытаемся изучить там химсоставы, еще что-то у экзопланет, это в основном косвенные данные.
То есть то, что мы можем предположить, исходя из расчетов параметров орбиты, еще чего-то.
Да,
еще чего-то.
Какие-то, скажем, маркеры в спектрах, вот общих спектрах звезды и планеты, а здесь был получен первый прямой спектр самой планеты.
Я
то
понял.
Есть это вот то, как светит ее атмосфера. Это, естественно, позволяет оценить и химсостав, это позволило оценить вот то, о чем я говорил, и температуру.
Ну, там слишком жарко. Мы туда не полетим, и вряд ли когда-то до этих объектов долетим, но я понимаю, что это нам показывает те механизмы, как формируется вообще вещество Вселенной, как оно сбивается в сгустки, как потом... Можно ли предположить вот по наличию таких планет, что это нам помогает заодно понять, как, возможно, сложились объекты в нашей Солнечной системе? Или это совсем другие системы?
Была работа такая у Спицера. Значит, там интересную вещь наблюдали. Наблюдали звезду в звездном скоплении NGC 2547. И в этой звезде нашли так называемые вспышки инфракрасного излучения. То есть по какой-то причине вот они, значит, поток увеличивался. И ученые, это как раз Спицер тоже наблюдал, ученые провели достаточно длинную серию наблюдений, больше года, по-моему, она длилась, эта серия наблюдений, причем она была поддержана наземными наблюдениями. И они выдвинули предположение, что как раз вот в лице этой звезды и ее околозвездного так называемого протопланетного диска мы наблюдаем формирование планет. И там идея была выдвинута следующая. То есть вот это увеличение инфракрасного потока, оно объяснялось тем, что появлялись большие облака пыли откуда-то, которые нагревались излучением самой звезды и потом переизлучали это в инфракрасном диапазоне. Ну, собственно, пыль у нас в ВК и переизлучает. Она поглощает ультрафиолетовое излучение, переизлучает ВК.
Энергия переходит просто в другой спектр.
Да. Так вот, откуда брались эти, собственно, облака этой пыли? Вот предположили, что это могло происходить ввиду столкновения больших объектов, которые, собственно, вот одна из теорий формирования планетных систем говорит, что вот такие при столкновении, при слипании таких объектов планеты и образуются. Либо планеты каменные, вроде нашей, либо ядра вот этих вот планет-газовых гигантов.
Фантастика. Вот если так задуматься, люди увидели, что далеко-далеко, давным-давно, подчеркиваю, десяток миллиардов лет назад, как в такой огромной мельнице эти комья чего-то, вещества, полугаза, там, полутвердого, чего-то...
Нет, это, или... пардон, я вас перебью, да. Это не десяток миллиардов лет
когда?
Назад, это молодая звезда, порядка, там, меньше, по-моему, сотни миллионов лет ей по возрасту. Это в нашей галактике.
Это в нашей галактике.
Да,
это
но тем не менее мы наблюдаем, тем не менее мы в нашей... Ну, формирование планетных систем в других галактиках мы технически сейчас наблюдать не можем.
Понятно.
Вот. А тем не менее, вот в нашей галактике мы фактически видим вот это вот наличие вот этой пыли и периодически появление этих облаков пыли, они фактически трассируют процесс столкновений уже так называемых планет Земли в протопланетном диске. И, собственно, косвенно показывают нам историю формирования, ну, аналог, вернее, истории формирования нашей собственной планетной системы.
Удивительно, конечно. Просто вот увидеть вспышки, это, конечно, фантастика. Это один класс объектов. Еще что увидел Спицер?
Также Спицер наблюдал, вот мы упоминали уже молекулярные облака. Например, одно из его достижений, я не помню только год, в каком они наблюдали. Значит, они наблюдали так называемое дозвездное ядро, и предполагается, что это одна из самых молодых когда-либо увиденных стадий формирования звезды. Дело в том, что я уже говорил, что эти молекулярные облака и, собственно, их самые плотные части, они очень холодные, и они еще, к тому же, не прозрачные ни для ультрафиолета, ни для видимого света. Но они прозрачные для ИК.
Для инфракрасного излучения,
да,
для теплового.
Да, и вот наблюдали так называемое ядро L1014. Причем интересно, что для предшественника, когда предшественник этого телескопа наблюдал, я не помню, как там спутник этот назывался. В общем, для него это ядро оказалось абсолютно темным.
Не увидел.
Да, а именно в наблюдениях Спицера разглядели в самом-самом центре вот этого дозвездного ядра некое инфракрасное излучение, и те, кто это разглядел, вот, они предполагают, что это излучение, это, собственно, излучение молодой звезды, которая сидит в коконе из этого газа.
Она зарождается.
Да,
там,
и только-только она там начинает формироваться.
Но это целый, это фактически роддом такой получился. То есть она еще не вспыхнула, она еще не сожрала вокруг себя вот эту пылевое облако, она его не разбросала. Это вот именно поэтому она не... Звезда невидима. Невидимая звезда внутри облака.
Ну, а вот в том-то и интерес, что она невидимая...
Глазом, да?
В видимом диапазоне спектра она невидимая в ультрафиолете, но она видима вот для этого вот инфракрасного инструмента. То есть эти инструменты, они чем сейчас интересны, вот собираются, например, запускать огромный телескоп Джеймс Уэбб, потому что они, собственно, наблюдают именно в том диапазоне, который сейчас на слуху, который сейчас, потому что, как мы уже говорили, это... Самые древние объекты, то есть это история всей Вселенной, это молодые звездные объекты и молодые планетные объекты, это история, собственно, рождения вообще планетных систем и история рождения планетных систем и, собственно, как бы как история нашей собственной планеты. То есть мы пытаемся посмотреть в прошлое собственной Солнечной системы.
Получается так, что ученые сейчас, вот вы астрофизики, вообще я всегда из передачи в передачу вот этого цикла, нашего цикла «Современная астрофизика» или «Новейшая астрофизика», я говорю о том, что астрофизики — это самые страшные люди из всей плеяды физиков, потому что они увидят что-нибудь, то, что вообще-то теоретики из своего багажа, земного багажа знаний, не знают. А потом приходит астрофизик такой после своего очередного запущенного инструмента, говорит, так, все Нобелевские премии вот туда на полочку сдали, положили, вот видели, что я увидел? Видели? А теперь объясните, как оно на самом деле и почему оно так? И товарищи теоретические физики берут весь багаж своей математики и пытаются объяснить, что же астрофизики на самом деле увидели. И таких переворотов в науке физики идет вот из десятилетия в десятилетие, так что трещат устои. Что сейчас, вот вообще, можно ли, Дмитрий Алексеевич, сказать о том, что результаты наблюдений, в том числе в инфракрасном спектре, инфракрасными телескопами, повлияли на развитие физики в целом? Что-то увидели такое, что вот теоретически физики не предполагали или предполагали, но не так?
Ну, вот таких, не знаю, фактов, что предполагали, но не так, Но на самом деле, скорее, интереснее доказательство. Это, правда, такое лирическое отступление. Это не столько к инфракрасному диапазону, не столько к телескопу Спицера, которому мы сегодня поем трибьют. Вот. Ну, мы с вами это, по-моему, в самом начале цикла еще осенью обсуждали. Ну, вот недавно были там же, та же тень черной дыры, например, была
получена. Но это грандиозное событие.
Ее то есть само наличие этой тени и то, как она примерно должна выглядеть, Эйнштейн предсказал еще в 1916 году.
Фактически 100 лет прошло.
Да, а теперь вот техника достигла такого уровня, что это смогли отнаблюдать фактически напрямую. И не только отнаблюдать, не только полюбоваться этим явлением, но и оценить параметры объекта, который порождает это все, потому что есть теоретические модели, с помощью которых можно как раз подобрать эти параметры, посмотреть, как, из-за чего именно вот так она выглядит. То есть есть базовые уравнения, комбинируя, там, меняя, скажем, направление оси вращения, там, задавая вращение этим объектам и так далее и тому подобное, можно получить некую картинку, которая будет максимально близко повторять то, что мы увидели.
Точно так же, если мы видим напрямую, можем пронаблюдать состав атмосферы планеты. Точно так же, как мы смогли заглянуть в роддом, где в коконе из звездной пыли материала прячется еще не уже вспыхнувшая, но невидимая глазу звезда, мы начинаем лучше, лучше и лучше понимать, как устроен мир вокруг нас. То есть мы видим вот эти все процессы, которые раньше никаким телескопом мы увидеть бы не смогли.
Ну, причем это не ограничивается, скажем, там далеким космосом. Вот еще одно из очень интересных, еще один из очень интересных результатов Спицера было открытие достаточно большого кольца у Сатурна, который предположительно порождается самым далеким от Сатурна спутником Фебом. И это открытие, ну, вот насколько они сами писали в релизе, может, например, объяснить одну очень интересную загадку. Есть такой спутник еще у Сатурна, Япет. И угу. Он, как образно сами насовцы пишут, его поверхность напоминает, если вот ее спроецировать на плоскость, просто посмотреть, она напоминает знак инь-янь. У него одна сторона светлая, а другая темная. Вот. И долго гадали, как такое может образоваться. И вот с открытием этого большого кольца внешнего, как раз спутником Спицер, выдвинули предположение. Дело в том, что Феб вращается в направлении, противоположном этому Япету. И поскольку он порождает это кольцо, то возможно, что и частички в этом кольце, они тоже вращаются в направлении противоположном. И получается эффект того, что вот как у вас летом при большой скорости мухи на стекло лобовое липнут,
так.
Вот эти частички налипают на одну сторону поверхности этого Япета, и, собственно, поэтому она становится, то есть она как бы пылью вот этой загрязняется, поэтому становится темной.
Удивительно. Ну, и это все происходит. Одно дело, когда мы смотрим в дальние звезды, как формируются молодые звезды. Другое дело, когда мы рассматриваем напрямую планеты-гиганты, находящиеся у далеких звездных систем. Но когда мы делаем открытие вроде бы в открытой, переоткрытой, вроде бы ближней Солнечной системе, и видим эти процессы, которые дают объяснение загадкам. Вот одно из объяснений, почему, мне кажется, пора все-таки писать новые учебники астрономии и рассказывать ребятам в школе о том, что вообще-то современная астрофизика ушла гораздо дальше. И просто мир на глазах меняется, и пора переписывать учебники школьные и институтские, как минимум.
Ну, возможно.
Вы будете писать такой учебник?
Я сам.
Ваш институт.
Так нет, у нас пишут, книжки пишут. Мне пока не до этого, то есть у меня не настолько богатый материал, собственно, имеется, чтобы писать учебник. Ну, конечно, астрономия с развитием вот этих вот методов, с развитием такой мощной, навороченной техники, конечно, она шагает семимильными шагами вперед.
Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин. У нас в гостях астроном Дмитрий Алексеевич Кононов, Институт астрономии Российской академии наук. И мы говорим о том, как же выглядит холодная Вселенная, если мы на нее посмотрим, как будто она теплая, в инфракрасном излучении. Не переключайтесь, дальше будет только интересно. Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Современная астрофизика». Мы говорим о том, какие самые новейшие открытия делают с помощью самых тонких, самых сложных обсерваторий, космических телескопов, которые запускают за пределы нашей планеты для того, чтобы атмосфера нашей планеты не мешала наблюдениям. Мы сегодня говорим об инфракрасных телескопах, которые рассматривают нашу Вселенную в тепловом спектре, инфракрасном излучении. И это мы говорим о телескопе Спицер прежде всего, который только в конце января этого года закончил свою работу и уснул на земной орбите. Он так, как на поводочке, идет за нашей планетой и наблюдает Вселенную. Мы увидели, как формируются планеты-гиганты и как состоит их, из чего состоит их атмосфера. Мы увидели, заглянули внутрь звездного роддома и увидели разгорающуюся звезду в пылевом облаке. Мы увидели, как частички налипают на один из спутников, на Епетова, спутник Юпитера.
Ну, мы предположили. Но, в принципе,
но
мы, да.
Но для того людям, любопытным ученым, нужны такие инструменты, чтобы делать открытия. Мы, люди, начинаем понимать, как устроена Вселенная на самом деле, потому что мы, по сути дела, конструируем глаза, которые видят в другом спектре излучения, не только в видимом свете, но и теперь мы говорим про тепловое излучение. Еще какие объекты мы понимаем, как они устроены?
Ну, есть и посложнее. Я об этом результате я коротко расскажу, потому что это будет на слух сложновато воспринимать. Но, например, мы одна из самых интересных как бы областей астрономии, астрофизики, это так называемая космология, то есть, собственно, о рождении, эволюции, наука о рождении, эволюции Вселенной. Вот. И там настолько сейчас сложная теория за всем этим стоит, что некоторые параметры этой теории приходится постоянно переуточнять, перепроверять. И вот один из фундаментальных параметров, так называемая постоянная Хаббла, собственно, вот в ее уточнение Спицер тоже внес свой вклад. Он уточнил, правда, это трудно будет, я говорю, на слух объяснить. Есть такие звезды, они называются цефеиды. Это пульсирующие гиганты. И достаточно давно было выявлено, что между между периодом пульсации, да, и яркостью, не яркостью, а светимостью этой звезды есть зависимость. То есть что, о чем это говорит? Если мы наблюдаем эту звезду, наблюдаем конкретно ее период, мы это можем наблюдать, мы строим кривые блеска, наблюдаем период, мы можем сказать, сколько энергии она излучает в секунду вот там-то, там-то. А по принимаемому потоку мы можем оценить расстояние до этой звезды, значит. Если мы знаем в точности, сколько она излучила там и сколько мы получили здесь, поскольку поток падает как квадрат расстояния, мы можем, да, собственно, оценить расстояние. Вот. И вот эти цефеиды, они используются для оценки расстояний то есть до других галактик. И в частности, они же используются для уточнения вот этой вот постоянной Хаббла. Вот. Я не помню, это, по-моему, какой же это год-то был, когда они это уточнили. Это, по-моему, уже во время теплой так называемой фазы, то есть это после 2010 года. Вот, собственно, этот инструмент внес вклад в уточнение этой постоянной, потому что она помогает лучше понять, собственно, всю теорию, которая лежит за космологией.
Когда я был маленький, я зачитывался книгой, знаменитой книгой «Очерки о Вселенной» Воронцова-Вильяминова. И такой толстый кирпич с красивым, таким, с красивой обложкой. Меня она просто потрясала, потому что для школьника, даже для школьника, она была написана вполне доступным языком. В чем-то мы вот этот цикл современной, новейшей астрофизики, я задумывал, когда предложил Дмитрию Алексеевичу поговорить на все эти астрофизические темы, это как такую ну, память о знаменитом советском ученом Воронцове Вильяминове, потому что эта книга открывает просто... Она расширяет сознание лучше всех остальных вопросов. И правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о таких скучных вещах, как там постоянное Хаббла или космологическое постоянное, малейшие изменения вот этих скучных величин меняют наше понимание, что идет зачем, как развиваются красные гиганты, как начинают там, что зачем начинается вот в этих звездных роддомах. То есть полностью перестраивается вот эта вся, ну как сказать, эволюция, генетика. То, что мы привыкли с точки зрения древа жизни, когда мы говорим, что сначала были динозавры, а потом побежали млекопитающие. Точно так же астрономы с помощью вот этих скучных параметров, там, блеск, светимость, температура, они определяют, какие звездные динозавры были раньше, а когда побежали какие-то шустрые карлики.
Ну, как сказать, совсем радикально, видимо, изменения теорию не меняют, но, во всяком случае, требуют ее уточнения.
Безусловно.
А это оно и есть движение вперед.
Конечно.
Вот. Ну, это такая сложноватый аспект работы этого инструмента. На самом деле, за 17 лет там было получено огромное количество материала, и провожая его, так скажем, в последний путь, директор программы говорил, что накоплено огромное наследие, которое еще разбирать и разбирать. Ну, собственно, так бывает со всеми инструментами, потому что то количество информации, которое они получают, после их выхода из строя еще действует много лет.
То есть еще архив.
Да, архив наблюдений, его еще обрабатывать и обрабатывать. Ну и вот еще из простого, мы уже говорили об таких исследованиях экзопланет, но...
То есть планет, находящихся у других звезд.
Да, но Спицер еще и поучаствовал уже во время своей так называемой теплой фазы, то есть когда уже у него был исчерпан
запас
жидкого гелия, охладителя, да, он поучаствовал и в наблюдении, в открытии экзопланет. Ну вот, в частности, известная такая система Трапест-1.
Ну, еще бы вокруг нее крику было, как вот ближайшее, вот мы вот-вот сейчас пойдем, допрыгнем, долетим.
Но чем она интересна? Тем, что в этой системе, во-первых, в ней 7 планет.
Так.
Во-вторых, 4 из этих планет, вот в контексте нашего разговора, они как раз были открыты телескопом Спицер.
Так.
Вот. И в этой системе 3 из 7 планет находятся в зоне обитаемости.
То есть это...
Причем это каменные планеты.
Вот так.
То есть... Да.
Это значит, что там такой баланс падения излучения от звезды, что это не то, что раскаленные шары, там может находиться вода, может на этих планетах. Там не так холодно и не так горячо.
Да. То есть вот это еще одно из достижений этого инструмента, который, ну, собственно, это уже он наблюдал их так называемым транзитным способом, потом... Все это, ну, то есть вот следующий инструмент, который это все наблюдал, это был знаменитый телескоп Кеплер,
да,
который, в частности, и в ИКА тоже наблюдал, который открыл большую часть существующих, ну, вернее, известных на сегодняшний день экзопланет методом транзита. Но вот в таких наблюдениях успел поучаствовать и Спицер, хотя именно для открытия этой планеты он не предполагался.
Метод транзита, я правильно ли понимаю, что если мы вот темной-темной ночью где-то у нас, далеко в поле, стоит одинокий фонарь, и вот он светит, а этой ночью между этим фонарем и нами проходит человек, то мы увидим, как блеск звезды изменился, да, то есть этот фонарь кто-то закрыл своей тенью. Ну, человек просто заслонил свет, и вот этот и есть метод транзита, то есть планета прошла по диску звезды и немножко изменила ее светимость. Так получается? Ну, приблизительно.
Да. Ну, на самом деле, по этим кривым блескам можно восстанавливать не только, то есть не просто сам факт наличия планеты. То есть эти кривые блески, они позволяют и химсостав изучать, и, например, там форму вот этих истечений и так далее. Ну, вот была работа, которую тоже, кстати, телескопа Спицер, он вместе с наблюдениями с наземных телескопов позволил, например, восстановить параметры землеподобной планеты, одной из самых ближних к Земле. Это тут длинное название, родительская звезда у этой планеты Глизе 892. Так вот, сама планета была обнаружена с помощью спектральных методов, но путем наблюдений во время транзита, вот телескоп Спицер, например, помог установить ее, оценить ее массу, то есть предполагается, что она в 4,5 раза больше, чем земная масса. Эта планета примерно в 1,5 раза больше, чем Земля по размерам. Но единственное, оказалось, что она слишком близко вращается к своей родительской звезде. Там порядка 3 дней, по-моему, у нее полный период обращения. Вот. Температура поверхности тоже оценили, что около 800 кельвинов. Ну, то есть для жизни она малопригодна. Но, тем не менее, вот тоже, это тоже одно из достижений этого инструмента, которое проходило и в пресс-релизах НАСАвских. То есть оно совместные наблюдения вот со спектрографами, наблюдения фотометрические, сделанные на телескопе Спицер, позволили оценить параметры этой планеты.
А вот сейчас вы сказали очень интересный момент. Получается, что мало того, что есть команда специалистов, которая наблюдает с помощью своего сверхдорогого инструмента, так под миллиард долларов стоимостью наблюдает какие-то объекты, еще получается, что это объединяется усилия с другими командами, они все начинают смотреть на заинтересовавший объект с помощью различных приборов, наваливаются, так скажем, вместе, и это дает возможность уже комплексно понять, что происходит. У нас осталась буквально минута. Как по-вашему, какая перспектива у этого метода наблюдения холодной Вселенной с помощью теплового излучения?
Ну, это не отдельный метод, это, наверное, серия методов. Конечно. Но интерес, я говорю, интерес к вот этому диапазону может... То есть уровень интереса можно оценить, потому что вот собираются запускать огромный Джеймс Уэбб телескоп, который будет, собственно, в этом диапазоне работать.
То есть именно то, что у нас сейчас это самый передний край и технологии, и науки человечества, мы готовимся к тому, что опять будем открывать заново новые горизонты Вселенной, и все лучше и лучше понимать, как она выглядит.
Да.
Получается так.
Да, то есть...
Ну, это же здорово. Я желаю всем удачи, всем астрономам. Приводите своих коллег. Будем узнавать, как выглядят горячие гиганты, почему они не взрываются и не загораются, как новые звезды. Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононов, Дмитрий Кононыхин. Современная астрофизика. До свидания.
Радио России.